безопасности.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На Ближнем Востоке объявлено о прекращении огня. В Петербурге возобновились слушания по делу об убийстве вьетнамского студента. 60-летие печально известного Ждановского постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. С сегодняшнего дня вступило в силу перемирие в Ливане. В рамках резолюции Совета Безопасности ООН на прекращение огня согласились все три страны – Израиль, группировка Хизбаллах и Ливан. Израиль уже начал выводить войска из Южного Ливана, но предупреждает, что военные действия возобновятся в случае новых ракетных обстрелов его территории. Тему продолжает Кирилл Кобрин.
Резолюция Совета Безопасности ООН предусматривает следующие действия. Во-первых, Хизбаллах прекращает ракетные обстрелы Израиля. Во-вторых, Израиль прекращает военные операции на ливанской территории. В-третьих, в Южный Ливан вводится 15-тысячный контингент международных миротворцев и части ливанской армии. В-четвертых, по мере того, как вводятся войска ООН и Ливана, из приграничных районов боевых действий уходят израильские войска. Пока можно сказать, что перестрелки, налеты и ракетные удары прекратились, хотя еще за 15 минут до вступления в силу соглашения о прекращении огня израильские самолеты бомбили Ливан. О самых последних событиях наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Пока сообщается лишь об одном случае нарушения перемирия. Боевик Хизбаллах обстрелял израильских военных, и те открыли ответный огонь. Также в 9 часу во многих городах севера вновь зазвучали сирены, но, к счастью, тревога оказалась сложной. Ракетного удара не последовало. По словам главы правительства Эхуда Ольмерта, новая резолюция станет ключом к реализации резолюции Совета Безопасности по Ливану 2004 года за номером 1559, предусматривающей разоружение Хизбаллах и распространение суверенитета ливанского правительства на южные районы страны. Сообщается, что армия обороны Израиля получила приказ прекратить огонь на всех участках фронта и начался частичный вывод войск из Южного Ливана. Однако морская и воздушная блокада Ливана пока не сняты. Мы надеемся, что перемирие будет соблюдаться, однако мы также внимательно следим за ситуацией и готовы к действию. В случае атак Хизбаллах мы готовы также вызвать подкрепление, сообщил офицер израильской армии в Южном Ливане. Тем не менее, много неясностей по поводу механизма реализации пункта резолюции о прекращении огня. У армии пока нет четких инструкций о том, остается ли в силе приказ о превентивных ударах и о том, как следует относиться к боевикам, все еще остающимся на территории Южного Ливана. Министр обороны Амир Перец заявил, что армия готова к любому развитию событий и на огонь ответит огнем. Перец подчеркнул, что израильская армия будет оставаться в Южном Ливане до ввода туда международного контингента. Глава израильского МИД Ципи Ливни, выступая в защиту решения правительства принять резолюцию Совета Безопасности ООН, отметила этот пункт как особо выгодный для Израиля. Мы получим войска ЮНИФИЛ с увеличенным личным составом, более боеспособные, с мандатом, дающим широкие полномочия, и в том числе на применение силы в случае надобности. Однако о сроках дислокации, о составе этих сил точно ничего не известно. Этот процесс может продлиться и несколько недель и больше, и до тех пор израильские силы останутся в Южном Ливане. Хизбаллах, в свою очередь, заявляет, что фактическое прекращение огня для нее наступит лишь после того, как последний израильский солдат покинет ливанскую территорию. Ливанское правительство пока не дало ответа на важный вопрос, будут ли введены в Южный Ливан войска правительственной армии, и если да, то когда. Посол Ливана в ООН заявил, что даже если ливанская армия войдет в южные районы страны, она не станет заниматься разоружением Хизбаллах. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Итак, израильское правительство готово выполнять условия перемирия и даже приступило к выводу войск из Южного Ливана. Больше сомнений вызывает приверженность к миру группировки Хизбаллах. Об этом и о позиции других ливанских политических и религиозных групп, а также о роли Сирии в конфликте, я побеседовал с московским востоковедом, заместителем директора Института востоковедения Российской Академии Наук Владимиром Исаевым.
В этом
как раз у меня уверенности нет. Дело в том, что Хизбалла, скорее всего, будет добиваться своих целей и будет продолжать обстрел, ведь одним из условий принятия Хизбаллой решения заключалось в том, что Хизбалла требует вывода израильтян с юга Ливана. Пока еще, несмотря на перемирие, израильские войска находятся около реки Литани.
Но насколько выгодно группировке Хизбалла это перемирие? С одной стороны, это передышка, судя по всему, в военных действиях, это возможность перегруппировать свои силы и так далее. С другой стороны, в резолюции ООН содержится требование разоружения этой самой группировки. С третьей стороны, для Хизбалла, как стало ясно из этого последнего конфликта, очень важен образ в средствах массовой информации и в западном общественном мнении. Вряд ли они выступят как инициаторы нового витка насилия.
Я здесь кое в чем с вами согласен, но кое в чем и не согласен. Прежде всего, Хизбалла, для нее не столь важен образ, перед лицом Запада, ей это достаточно безразлично. А вот, например, образ победителя в войне против Израиля очень важен. Перегруппировать силы очень важно. И вот с этой точки зрения уже возникает другая проблема. А насколько долго может продержаться это перемирие, как быстро смогут разъединить силы Хизбаллы и Израиля, силы ливанской армии и, что очень важно, международные силы, и при этом очень важно, какими функциями будут обладать международные силы. И вот статус этих международных сил, честно говоря, для меня до сих пор не ясен.
Давайте перейдем к другим ливанским сторонам этого конфликта, потому что в Ливане действительно этих политических сил довольно много. Кто в политической и в военной структуре Ливана поддерживает действительно перемирие?
Я думаю, что прежде всего, конечно, поддерживают те силы, которые хотят просто-напросто нормального мирного развития Ливана, в чем заинтересованы прежде всего, я бы сказал, предпринимательские круги и население, районы, населенные друзами, или районы, населенные христианами, районы, населенные суннитами.
Как Сирия отнесется к перемирию и каковы будут дальнейшие шаги, потому что Сирия очень важный игрок в Ливане?
Сирия как раз оказалась заложницей ситуации, на мой взгляд. Дело в том, что Сирия достаточно серьезно зависит от финансовых вливаний со стороны Ирана, и, в общем-то, я не думаю, что это именно сирийцы, которые тоже достаточно у них серьезные проблемы с шиитской общиной на своей территории, что они так вот охотно поддерживают Хизбаллу только исключительно из-за того, чтобы, скажем, досадить Израилю или Соединенным Штатам. Нет, скорее всего, это было сделано в основном по настоянию иранских властей, которые не имеют прямого доступа в Ливан и пользовались территорией Сирии для того, чтобы перекачивать через территорию Сирии оружие. Если будет граница между Сирией и Ливаном достаточно плотно заблокирована теми же самыми международными силами или, в конце концов, ливанской армией, которая возродится, то в этом случае этот канал прервется и через территорию Сирии поступать помощь Хизбалле оружием и прочими военными материалами ее невозможно будет осуществлять. Ну и кроме того, не следует забывать, что у Сирии, в общем-то, тоже есть свои позиции в Ливане и контингенты, достаточно крупное население, которое ее поддерживает.
Я беседовал с московским востоковедом Владимиром Исаевым. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Московское время 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В США и Великобритании понижен уровень террористической угрозы с критического до серьезного. В Петербурге возобновилось рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана в октябре 2004 года. В Кемеровской области на шахте Первомайская произошел внезапный выброс метана. Два горняка погибли, один ранен. Идут поиски еще одного шахтера, который мог остаться в забое. В Республике Алтай потерпел аварию частный гидросамолет. Погибли пилот и два пассажира. В Петербурге на внеочередном заседании Президиума Союза музеев России обсуждаются вопросы сохранности музейных фондов. В Багдаде только за воскресенье в результате терактов погибли более 160 человек, 150 получили ранения. Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20:00 по московскому времени начнется итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шар. И коротко о темах сегодня. Это, разумеется, вступление в силу соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке. Работа лондонских аэропортов нормализуется, однако их владельцы авиакомпании несут убытки. Еще одна очень интересная тема. Клуб «Металлург» будет добиваться компенсации за сбежавшего в НХЛ нападающего Евгения Малкина в американском суде. Почему большинство экспертов считают перспективы этого дела неутешительными для российской страны? Итак, все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Ну а сейчас рядом со мной в студии Ирина Лагунина, которая подготовила обзор публикации в международной печати. Ирина, здравствуйте. С какой темы начнете?
Здравствуйте, Андрей. Ну, темы сегодня, естественно, две. Это, во-первых, последствия сорванного, к счастью, теракта в Великобритании. И вторая тема – это прекращение огня на Ближнем Востоке. Знаете, я решила остановиться на теракте, потому что это более спорная тема сейчас, особенно с точки зрения того, как реагирует на нее общество.
Я прошу вас, это очень интересно, конечно.
Статья в британской «Таймс» под заголовком «Они отрицают терроризм». И они по газете, это некоторые журналисты, политическое руководство страны и британское мусульманское сообщество. Вообще о мусульманском сообществе сегодня публикаций очень много. Так что я остановлюсь на данных, которые приводят газеты, утверждая, что мусульмане отрицают терроризм. Вместо того, чтобы признать, что число радикально мыслящих молодых мусульман может вызывать по меньшей мере беспокойство и что некоторые из них выносят планы убийства своих граждан, часть мусульманского сообщества успокаивает себя тем, что все это якобы заговор Запада. По данным опроса, который провел 4-й канал телевидения Великобритании, 45% мусульман верят, что теракты 11 сентября – это заговор США и Израиля. Как это возможно, когда миру предоставлены столь бесспорные доказательства, задает вопрос «Таймс». Эти люди не были агентами ЦРУ или Моссада, они были молодыми мусульманами. На мусульманское сообщество обращает взгляд и другая влиятельная британская газета Financial Times. Британские мусульманские группы в ответ на сорванный террористический заговор обратились к премьер-министру Тони Блэру с петицией с просьбой пересмотреть внешнюю политику страны. Они говорят о том, что война в Ираке и неспособность немедленно положить конец кровопролитию на Ближнем Востоке на руку экстремистам и ставят под угрозу наши жизни. Иными словами, правительство должно отказаться от нынешней внешней политики, потому что она раздражает меньшинство из меньшинства. И как должно ответить на эти петиции большинство британцев, не являющихся мусульманами? По мнению автора статьи, эти требования должны быть отвергнуты, поскольку они недемократичны, неправильны и вредны. Да, Ирак находится в состоянии хаоса, но этот хаос происходит потому, что одни мусульмане решили воевать против других мусульман вместо того, чтобы поддержать избранное правительство. США и Великобритания не несут моральную ответственность за нынешнее насилие в стране. Моральную ответственность несут те, кто развязывает это насилие. А что касается Ближнего Востока, то британское правительство сделало все возможное, чтобы добиться прекращения огня, но оно не хочет оставлять Хезболлах государством внутри государства и таким образом оставлять почву для нового конфликта. Но почему этого же не хотят сами мусульмане? И вообще, что должны делать лидеры мусульманского сообщества в такой серьезный для страны момент, как сейчас? Они явно не должны добиваться перемен во внешней политике, которые якобы успокоят экстремистов. Они должны объяснять мусульманам, что рейды полиции – это не война против мусульман. А этот взгляд сейчас получил широкое распространение среди мусульманского сообщества. Вот это то, что они должны делать в первую очередь. Они не могут не соглашаться с могут не соглашаться с внешней политикой, это их право, но они должны еще раз серьезно подумать и подумать немедленно. Это Financial Times.
Ирина, что интересного о России?
Вы знаете, по сравнению с этими публикациями, статьи на российские темы выглядят очень легкими, хотя сами проблемы сами по себе очень серьезные. Европейское издание газеты Wall Street Journal публикует статью под заголовком «Российский закон действует отрезвляюще на продавцов». И речь идет о новом российском законе об алкоголе. Причем отрезвляющий эффект, пишет газета, не только для орд мучимых жаждой выпивох. Закон осушил доходы многих мелких оптовиков и розничных торговцев, вынудив многих закрыть свои точки. Сумбурное внедрение пересмотренных правил в отношении импортного вина и алкогольных напитков в прошлом месяце опустошило полки, оставив на них только пиво и местную водку. Проблемы начались с дефицита новых акцизных марок, а затем выплыли дефекты сопутствующего оборудования и программного обеспечения. Но по разным оценкам восстановление запасов продукции розничные торговцы будут заниматься не меньше месяца, а возможно до конца этого года. Но самая большая проблема, по мнению газеты, состоит даже не в отсутствии хороших вин на прилавках, а в том, что сотни людей оказались без работы. Из-за того, что раньше их фирмы указывали только небольшую долю зарплат этих людей для налоговых органов, из-за этого теперь эти люди могут рассчитывать лишь на самые базовые льготы от государства. Это европейское издание газеты Wall Street Journal.
Большое спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Ирина Лагунина. Сегодня в Петербурге возобновились слушания по делу об убийстве в 2004 году вьетнамского студента Ву Ань Туана, передает Александр Дядин.
Это первое заседание суда после длительного перерыва. Вьетнамского студента Ву Ань Туана убили 13 октября 2004 года. По данным прокуратуры, в тот вечер 14 подростков в возрасте от 14 до 18 лет распивали спиртные напитки у клуба «Ровесник». Один из них предложил пойти и избить кавказца, торговавшего на пересечении улиц Льва Толстого и Рентгена. По пути они увидели идущего им навстречу вьетнамца, и один из подростков напал на вьетнамского студента и ударил его ногой в спину. Ву Ань Туан бросился бежать, но толпа распаленных подростков догнала его, и один из компаний ударил вьетнамца ногой в живот. Тот упал, и подросток стал бить его ножом. Затем подбежали другие и тоже стали избивать вьетнамца. Всего потерпевшему было нанесено 37 колото-резанных ранений. Смерть наступила от потери крови. Правда, как отмечает государственное обвинение, признаков экстремистского сообщества у группы обвиняемых не выявлено. Окончательный вердикт об их виновности или невиновности должны вынести присяжные. Известный этнолог, эксперт группы по правам национальных меньшинств Александр Винников не взялся предсказать, как может развиваться этот процесс.
Результат непредсказуем. Наше правосудие непредсказуемое. Не потому, что я плохо оцениваю эту работу следователя и считаю, что обвинение сформулировано как-то не так. Не в этом дело. Следователи как раз, к ним меньше всего претензий, потому что они отрабатывают по полной программе. А вот то, что происходит дальше, и уж то, что происходит в зале суда, в этом особенности, это совершенно отдельная песня, это установка, которая у правоохранительных органов существует. Вот что это такое. И здесь работа идет на нюансах. Но это не объяснить ни журналистам, ни публике. Это вещи совершенно недоказуемые. Просто вы же видите, что делается после дела Хуршуды. Вообще все стоят в изумлении, что делать-то. Уверяю вас, закончится расследование с этой самой бандой Мэткраун, уже понятно, что они пойдут в суд присяжных. Дело не в том, что я плохо тоже к суду присяжных, как к институту. Я, конечно, к нему хорошо отношусь. Я считаю, что он наиболее перспективный у нас. Я просто говорю о том, что делают наши судебные органы, судейские органы совсем, в том числе и судом присяжных. Я надеюсь, что это судебное дело будет все-таки вестись в достаточно высоком уровне. И справедливость восторжествует. Все.
В ходе расследования этого убийства следователями была установлена причастность его участников и к другим преступлениям. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
В Москве 16:24. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Наш следующий материал также подготовлен в Петербурге. С 1 июля прошлого года в России введена в действие единая государственная автоматизированная информационная система, которая призвана отследить оборот алкоголя в стране. И основной результат известен – исчезновение с прилавков магазинов качественной лицензированной алкогольной продукции. Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин беседовал сегодня с генеральным директором Ассоциации «Северо-Западный альянс» участников алкогольного бизнеса Михаилом Злыдниковым.
Михаил Дмитриевич, какова ситуация сегодня после вступления в силу новых правил торговли алкоголем?
Убытки колоссальные. По нашим прогнозам, около 30% компаний уйдут с этого рынка, просто потому что они обанкротятся. Потому что, честно говоря, впереди просвет не очень виден. Мы ожидаем какого-то всплеска конец августа, начало сентября, потом естественный всплеск конец декабря, сумасшедший ажиотажный спрос, к это время наша система ИГС поработала идеально. А если бы те, кто это придумал, давайте вспомним, что закон был введен 21 июля 2005 года. Если за год не смогли сделать вот эту компьютерную программу, чтобы она работала, и запустить ее. А они ее сделали как-то так, очень странно. И я ссылаюсь на газету «Коммерсант». Оказывается, не было ни тех заданий, не было ни тендера, не было ни конкурса. Просто переданы права были в одну компанию, которая и работала на этом рынке, компанию «Атлас», которая сделала систему «ЭГАИС», и запустила ее сразу в действие. Не было никаких особых тестовых режимов, не было проверок. И ситуация, почему с ЕГАИС вот такая сложная? Вообще все, даже директоры ресторанов злобно клянут ЕГАИС. Потому что аналога в мире нет. Нет единой компьютерной системы ни в одной стране мира. Чтобы учесть от производства спирта до бутылки, проданной на Камчатке в каком-то ларьке, а цель это, чтобы производство и реализация водочных, виноводочных напитков была взята государством под контроль. Так вот, аналога нет. Поверьте, самое странное, что ее нет ни в МВД, ее нет ни в ФСБ. Если вы вспомните, как, вот, если смотрим даже кино, знаем по разговорам, что если надо узнать запрос, милиция пишет в Владивосток, по крайней мере, факсом что-то приходит. Но нет единой компьютерной системы, даже на всю страну. А тут ребята решили вот шкалики учесть, которые продаются от Камчатки до Владивостока. И вот по оценкам СУАРа, убытки сегодня примерно на середину июля, даже не могу сказать на август, это 1 000 000 000 рублей компании, а бюджет уже потерял около 10 миллиардов рублей.
То есть это не злой умысел, потому что очень много слухов, естественно, ходит вокруг всей этой ситуации. Кто-то говорит, что это передел рынка.
Ой, перестаньте. Понимаете, цели были поставлены абсолютно правильно. Взять под контроль, убрать теневой рынок, региональные барьеры убрать. Все это было цели правильно. То есть вот если взять по большому счету, этот закон, конечно, очень прогрессивный. А дальше уже идут всякие разные «но». Во-первых, взялся за разработку этого закона и вот внедрение его. Почему-то не Минсельхоз, который всю жизнь занимался алкоголем, а почему-то ведомство ГРЭФа. Но они взялись за вот эту разработку, что говорит, конечно, о крайней, абсолютной неэффективности работы нашего правительства.
Кто выиграл в сложившейся ситуации?
Этой ситуацией воспользовались именно продавцы левой продукции, контрафактной продукции. И пишут, я не знаю, там, мускат. Поверьте, ни грамма вина там нет, виноматериалов. Красители, дополнители, сахар. Все это размешивается палкой в чанах, разливается. По 25 рублей народ в очередь стоит.
Вы считаете, что виновато правительство, высшие чиновники?
Уже давно должно застрелиться Фродков, ГРЭФ, все его подчиненные, господин Шаров, Шаронов. Вот я вам называю пофамильно, кто отвечал за эту всю хрень. Вы думаете, кто-то? Да они сейчас все в отпуске на Канарах. Кто-то застрелился, кто-то себя руки наложил, кто-то подал в отставку. И хоть один человек дрогнул, сказал, я виноват. Простите меня, бизнес-сообщество, встал на колени, ну, убейте меня. Ну, я готов исправить свою ошибку. Да никто, нет крайних. Всем ведомств, все валят друг на друга. Понимаете, что у нас происходит? Они сами по себе в этом Садовом кольце живут. Принимают эти законы. У них-то выпить чего есть. Вы же не волнуйтесь, зайдите в Госдуму, в любой буфет. Я вам гарантирую. И все пьют-то со старыми марками. И совести же никакой, потому что с новыми-то пока еще нет хорошего напитка.
Спасибо. Мы беседовали с генеральным директором Ассоциации «Северо-Западный альянс участников алкогольного бизнеса» Михаилом Злыдниковым.
Вопросы господину Злыдникову задавал мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрий Казнин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 19 часов по московскому времени в эфир выйдет передача «Вопрос рублем». Ее ведет Ольга Романова. Тема сегодня – размер страховых выплат по вкладам. Повысится гость программы Александр Турбанов, генеральный директор государственной корпорации Агентства по страхованию вкладов. И еще один гость Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Еще раз напомню, программа «Вопрос с рублем» в нашем эфире сегодня в 7 вечера по Москве. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль начал частичный вывод войск из Ливана. Утром в рамках резолюции Совета Безопасности ООН вступило в силу перемирие между Израилем и группировкой Хизбаллах. За полчаса до прекращения огня израильские ВВС нанесли последние удары по объектам экстремистов. США и Великобритании понижен уровень террористической угрозы с критического до серьезного. Самый высокий уровень был введен 10 августа после сообщения о подготовке взрывов на борту авиалайнеров, направляющихся в США. Главные подозреваемые, более 20 человек, арестованы. В Петербурге возобновилось рассмотрение рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана в октябре 2004 года. По данным следствия, нападение было совершено на почве национальной ненависти. В убийстве обвиняются 17 молодых людей. В Кемеровской области на шахте Первомайская произошел внезапный выброс метана. Два горняка погибли, один ранен. Идут поиски еще одного шахтера, который мог остаться в забое. В Республике Алтай потерпел аварию частный гидросамолет. Погибли пилот и два пассажира. Самолет упал в Телецкое озеро. Причины катастрофы пока неизвестны. В Петербурге на внеочередном заседании Президиума Союза музеев России обсуждаются вопросы сохранности музейных фондов. Поводом для встречи стало хищение из Эрмитажа более 220 экспонатов. В Багдаде только за воскресенье в результате терактов погибли более 60 человек. 140 получили ранения. Несколько взрывов произошли в шиитском квартале. Значительная часть Токио и несколько предместий японской столицы остались сегодня на 2 часа без электричества. Сбой, судя по всему, произошел из-за того, что стрела строительного крана задела линии электропередач. В Тирасполе задержаны двое подозреваемых в причастности к вчерашнему взрыву в троллейбусе. В результате взрыва гранат погибли по меньшей мере 2 человека, еще 10 получили ранения. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 14 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
14 августа 2003 года. Экологическая программа «Опасная зона». В поселке Горный Саратовской области началось уничтожение химического оружия. К 26 апреля 2003 года Россия в соответствии с международными соглашениями ликвидировала первые 400 тонн отравляющих веществ. Жителям поселка Горный было обещано улучшить социальные условия, но местная администрация свои обещания не выполнила. Рассказывает президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров.
Жители в свое время дали согласие на уничтожение химического оружия возле своего дома. А когда в марте стало ясно, что соцобязательства выполняются, и ПРИД будет с люизитом будет уничтожен, они останутся на бабах. Потому что они ходят по улицам, а улицы все вскопанные. Там водопровода к зиме нету. Значит, они написали несколько писем, ни ответа, ни привета. В общем, все сходится к тому, что жители поняли, что их, по современному наречию, кинули просто. Химоружие кончится скоро, его превратят в токсичные отходы. Токсичные отходы не являются химическим оружием, то есть международные контролеры тут же исчезнут. Это никому не будет нужно. И поселок Горный, как в песенке «Отряд не заметил потери бойца», поселок Горный будет потерян, забыт, закрыт.
В результате нескольких митингов жителям Горного удалось добиться внимания Москвы. Лев Федоров.
Завод запустили по советским нормам. Не сделали ничего для людей. Я не имею в виду сейчас социалку. Речь идет о другом. О безопасности уничтожения химического оружия. Запустили, значит, в прессу утку. К нам даже президент заедет. Ну, у нас президент многоопытное лицо. Сам не поехал, а наслал туда контрольное управление президента и Степашинское управление. Ну, Степашинское тут же обнаружило, что 73 миллиона куда-то исчезли в рублях. Президентское управление обнаружило, что из 31 законодательного акта было к тому времени готово только 13. Вот у нас есть два закона. Закон есть, химическое оружие начинает уничтожать, а постановления правительства нет. Проект этого постановления правительства появился в результате митинга граждан. Росбоеприпасы одновременно заинтересованы, чтобы наворовать побольше денег. И в тот момент, когда глава Росбоеприпасов примерял мундир, прокручивал дырочку для ордена, его сняли за 5 дней до триумфа. Сняли за воровство денег. Ну, ежу же понятно, что сэкономить можно за счет социалки и безопасности. Понимаете, что все сделано не по-людски. То есть это была масштабная социальная провокация, которую придумала наша бюрократическая система.
Уничтожение химического оружия в Саратовской области. Радио «Свобода». 14 августа 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 16 часов 35 минут. Выпуск новостей науки и техники представит Ольга Орлова.
Научно-исследовательский спутник Европейского космического агентства МИТОП будет запущен с космодрома Байконур 7 октября 2006 года. Это решение принято в результате переговоров Роскосмоса, Российско-французского акционерного общества «Старсем» и Европейского космического агентства. Ранее запуск был назначен на 17 июля, но был отложен после трех неудачных попыток пуска ракеты-носителя. Для нового запуска европейского спутника планируется использовать ракету-носитель «Союз-21А», оснащенную разгонным блоком «Фрегат». МИТОП – спутники нового поколения, предназначенные для точного контроля температуры и влажности поверхности Земли, скорости и направления воздушных потоков и уровня озона над океаном. До 2020 года планируется вывести на орбиту три таких спутника. Биологи из университета Нью-Хэмпшира обнаружили интересный случай ускоренной эволюции. Голубые мидии, обитающие на побережье Новой Англии, всего за 18 лет существенно увеличили толщину раковины. Исследователи пришли к выводу, что причиной этих изменений стало появление азиатских крабов, завезенных на побережье в 1988 году. Они питаются мидиями, раскалывая мощными клешнями раковины. Но сейчас крабы не могут справиться с мидиями, у которых утолщенные раковины. Ученые считают, что естественная отбор мидий привел к уничтожению особей с тонкими раковинами, а особи с толстыми выжили. Те же самые мидии, которые обитают севернее вдоль побережья, где нет крабов, по-прежнему имеют тонкие раковины. В Лос-Аламоской национальной лаборатории США разработан новый инициирующий взрывчатый состав. Он намного экологически чище, безопаснее и дешевле в производстве, чем используемый в настоящее время азид и стефнат свинца. Смесь включает железо, азот, углерод и кислород и совершенно свободна от свинца, который делает ядовитыми применяющиеся виды взрывчатки. Новая разработка уменьшит загрязнение окружающей среды и риск заболеваний рабочих на военных заводах. Лаборатория уже получила официальное одобрение правительства США и награду от командования военно-морских сил. В восточной части солнечного лимба появилось крупное пятно. Таким образом, период низкой солнечной активности, в течение которого на Солнце не было пятен, завершился. Пятну присвоен номер 904. Оно быстро растет и медленно дрейфует к центральной части солнечного диска. По мере смещения к центру пятно будет оказывать все большее влияние на земные процессы.
Это был выпуск новостей науки и техники для программы «Время свободы». Его подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сегодня исполняется 60 лет со дня выхода печально известного постановления ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», рассказывает наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
После войны в Советском Союзе вышло немало партийных постановлений, касающихся разных литературных изданий. Но самой известной стала расправа с ленинградскими журналами «Звезда» и «Ленинград». Основной пафос документа был направлен против двух литераторов, сотрудничавших с этими журналами. Анны Ахматовой, названной в постановлении типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии, и Михаила Зощенко, у которого, цитата, «злостно-хулиганское изображение нашей действительности» сопровождается антисоветскими выпадами. Зощенко был также назван пошляком и подонком литературы. Ахматову и Зощенко исключили из членов Союза советских писателей. Тогдашний главный редактор «Звезды» был смещен со своего поста, была сменена редколлегия и даже внешний вид издания, а журнал «Ленинград» вообще был закрыт. Для Ахматовой постановление означало долгие годы нищеты и забвения. Зощенко так и не оправился от удара. В 65-м году Корней Чуковский писал, что Зощенко – забытый писатель, совершенно неизвестный читателям. Сегодня соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев считает, что постановление 1946 года нужно рассматривать в контексте отношения большевиков к слову, в контексте запретов, начавшихся в первые же дни советской власти.
Для большевиков в первую очередь как раз и было важным слово. Они исповедовали материализм, но на деле были самые такие заскорузлые идеалисты, такие идеалисты самого худшего толка, против которого они вроде бы и боролись. И вот Ленин в первые же дни, когда они захватили власть, большевики, издал специальный указ об ограничении демократических свобод, об ограничении печати. Как всегда говорил, что это нечто временное, но, как известно, именно временное и наиболее постоянная категория была в советское время. Временные трудности, временные ограничения свобод и так далее, под этим знаком временности временщики эти и прожили до конца своих дней.
Проводя параллели с сегодняшним днем, Андрей Арьев говорит об опасности ограничения свободы слова под любыми предлогами, в том числе под предлогом борьбы с терроризмом. Предупреждает, что такие ограничения и запреты, как это уже не раз бывало, могут привести к трагическим последствиям. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завтра новый старый премьер Украины Виктор Янукович начинает визит в Россию. Украинскую политическую интригу, которая завершилась назначением Януковича, много и охотно комментировали в российских средствах массовой информации. Причем разброс оценок был самый разный, от триумфа российской внешней политики до триумфа демократии на Украине. О еще одном мнении о событиях на Украине в их связи с российской политикой мой коллега Кирилл Кобрин в сегодняшнем выпуске рубрики «Русский политический интернет».
Все люди могут ошибаться, особенно те, чья профессия напрямую связана с предсказаниями и прогнозами. Сейчас я имею в виду не прорицателей будущего и синоптиков, а экспертов по вопросам политики и экономики. Редко кто из них признает, что заблуждался, когда события начинают разворачиваться не по тому сценарию, который они предсказывали. Это тоже часть профессии. Но бывают и исключения. Известный политолог Дмитрий Травин признается, что был неправ более месяца назад, практически поздравив Юлию Тимошенко с постом премьер-министра Украины. Его статья на сайте петербургского еженедельника «Дело» называется «Путин триумфатор».
Владимир Путин поздравил Виктора Януковича наконец-то удачно. Янукович на этот раз действительно стал именно тем, с чем был поздравлен премьер-министром Украины. Впрочем, хватит иронизировать над отношениями Путина с Януковичем. Можно самому попасть как раз в ту яму, которую роешь другому. Честно признаюсь, что чуть больше месяца назад я вдруг почувствовал себя прямо-таки в шкуре самого Владимира Владимировича. И имел неосторожность написать в рубрике «Человек месяца» газеты «Дело» статью о Юлии Тимошенко как о политике, становящемся украинским премьером. По сути дела, я ее поздравил и был в итоге глубоко посрамлен.
Дмитрий Травин не пытается оправдываться в своей ошибке, но замечает, что...
Реальный ход украинской политики оказался гораздо тоньше, чем еще недавно представлялся нам с Владимиром Владимировичем. Путин поздравил было Януковича с победой на президентских выборах, полагая по своей демократической наивности, что сия победа означает реальное Януковичево президентство. А нет, ничего она не означала. Вот я и купился точно так же, хотя бесспорно должен был поучиться на ошибке гаранта моей конституции. Думал, что если украинцы составили наконец правящую коалицию, то представленный этой коалиции человек должен стать премьером. А нет, коалиция тут же приказала долго жить, и премьером стал совсем другой политик. В общем, что украинцу здорово, то нам с Путиным карачун. Не знаю, удастся ли Владиславу Суркову создать особый вид демократии под названием «демократия суверенная», но в Киеве свой особый вид народовластия явно уже сформировали.
Дмитрий Травин считает, что назначение Януковича премьер-министром было своего рода торжеством прагматизма, и новый глава кабинета не будет создавать особо тесных отношений с Россией.
Я считаю, что кардинальных различий между Януковичем или какими-то другими возможными украинскими премьер-министрами сегодня быть не может. Естественно, премьер-министр должен действовать в тех рамках возможностей, которые у него есть, а у Украины не очень большой выбор сегодня существует. Отличие может быть только в чем? Тимошенко и Янукович опираются на разные финансово-экономические группы. У этих групп разные интересы. И, естественно, каждый премьер-министр должен учитывать позицию тех элит, тех финансово-экономических группировок, на которые он опирается. В этом смысле, возможно, определенные различия между Тимошенко и Януковичем могут существовать.
Мнение политолога Дмитрия Травина, автора статьи «Триумф Путина» на сайте петербургского еженедельника «Дело». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
Московское время 16:45. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль начал частичный вывод войск из Ливана. Утром в рамках резолюции Совета Безопасности ООН вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и группировкой Хизбаллах. За полчаса до перемирия израильские ВВС нанесли последние удары по объектам экстремистов. В США и Великобритании понижен уровень террористической угрозы с критического до серьезного. Самый высокий уровень был введен 10 августа после сообщения о подготовке взрывов на борту авиалайнеров, направляющихся в США. Главные подозреваемые, более 20 человек, арестованы. В Петербурге возобновилось рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана в октябре 2004 года. По данным следствия, нападение было совершено на почве национальной ненависти. В убийстве обвиняются 17 молодых людей. В Кемеровской области на шахте Первомайская произошел внезапный выброс метана. Два горняка погибли, один ранен. Идут поиски еще одного шахтера, который мог остаться в забое.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит панорама новостей экономики. Ее ведет Михаил Соленков.
Арбитражный суд Москвы признал законными налоговые требования к ТНК БП за 2001 год более чем на 3,5 миллиарда рублей. Основная часть претензий возникла из-за использования нефтяной компании инвестиционной льготы. Как пишет газета «Коммерсант», ранее практика региональных судов складывалась в пользу налогоплательщиков. Но в 2003 году Высший арбитражный суд истолковал закон о налоге на прибыль в пользу налоговиков. Прокомментировать ситуацию мы попросили научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина.
Инвестиционные льготы пользовались все до 2002 года. Она заключалась в том, что те предприятия, которые делали инвестиции из прибыли, там больше 50% прибыли инвестировали, они имели право на освобождение от налога. В 2002 году эта льгота была отменена. Но в целом моя оценка такая, что это некий сигнал компании о том, что даже если вы миллиард долларов внесете за акции Роснефти и будете угождать российскому правительству и так далее и тому подобное, поскольку оно избрало линию на то, чтобы эксплуатация полезных ископаемых, в особенности стратегических, таких как нефть и газ, была прерогативой государства, вы будете иметь неприятность.
Этот случай с крупной нефтяной компанией, на ваш взгляд, как повлияет на инвест-климат в России? Насколько известно, после дела ЮКОСа он несколько ухудшился.
Видите, инвест-климат зависит от очень многих факторов. Мне казалось, что после ЮКОСа он уже очень долго не улучшится. Он, по крайней мере, в глазах инвесторов улучшился, они охотно несут деньги. Россия признана страной перспективной для иностранных инвестиций, и не только иностранных. И действительно, в России огромные возможности для инвестиций, причем не только в газовую и нефтяную промышленность. Это по сравнению с другими сигналами не столь уж существенный.
Мировые цены на нефть снизились сегодня на 1% до самого низкого уровня за две последних недели. Причинами стали сообщения о временном прекращении огня в Ливане, а также о том, что сокращение поставок нефти британской компании BP с крупнейшего месторождения американского штата Аляска будет вдвое меньше, чем предполагалось ранее. Поставки с этого месторождения составляют около 2,5% всей потребляемой в Соединенных Штатах нефти. В целом на долю США приходится почти четверть мирового потребления нефти. Поэтому текущий баланс спроса и предложения на американском рынке является одним из главных факторов, определяющих динамику мировых цен на нефть. China Mobile стала крупнейшей в мире компанией мобильной связи по капитализации по итогам торгов акциями на биржах в Лондоне и Гонконге. Ранее в течение 7 лет номером один считал компания Vodafone. China Mobile заявляет, что кроме того, она имеет самое большое количество пользователей, более 200 миллионов человек, в то время как у Vodafone, по ее собственным оценкам, на 14%. 14 миллионов клиентов меньше – 186. Американская компания Ford Motor возобновила сборку легковых автомобилей Ford Focus на заводе во Всеволожске Ленинградской области. Оно было приостановлено в середине июля в связи с коллективным отпуском сотрудников и необходимостью профилактических работ на конвейере в этот период. Специалисты также отмечают, что сборка автомашин была приостановлена спустя месяц после того, как Ford было отказано в дальнейшем предоставлении таможенных льгот при ввозе комплектующих, которыми компания пользовалась со дня открытия завода. По экспертным оценкам, они позволяли удешевить каждый автомобиль Ford Focus российской сборки примерно на $700. По мнению правительства, компания не выполнила условия соглашения, которое предусматривало доведение локализации производства автомобилей Ford в России, то есть местной его составляющей, до 40%. 31 июля компания заключила новое соглашение с правительством России, объявив перед этим о повышении минимальных цен на свои автомобили российской сборки примерно на $500, говорит менеджер по связям с общественностью компании Ford Екатерина Кулиненко.
Повышение цен было объявлено до подписания договора с правительством о переходе на режим промышленной сборки. Цены были повышены на $500 на автомобили Focus в связи с ситуацией на рынке. Заметьте, что Ford одна из последних компаний, которые повысили свои цены на автомобили. Мы предприняли этот шаг, изучив действия конкурентов, оно и связанное со скачками валют, и связанное с инфляцией. Ford одна из немногих компаний, которая обеспечивает так называемый price protection, то есть те клиенты, которые заказали автомобиль до 7 июля, когда были изменены прайс-листы, они получат автомобили по старым ценам. А для вашего сведения, это 35 тысяч человек.
В Казахстане на сборочном заводе компании «Азия Авто» в Усть-Каменогорске началось серийное производство легковых автомобилей модели «Шкода Суперб» в дополнение к модели «Шкода Октавия», собираемой здесь с середины прошлого года. По сообщению агентства Reuters, общий объем выпуска в Усть-Каменогорске автомобилей чешской компании «Шкода», входящей в состав немецкой Volkswagen, составит к концу года около 1500. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 79 копеек, на завтра 26.81. Курс евро на сегодня 34.20, на завтра 34.18. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Михаил Зеленков. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Нидерландов. Правительство одной из голландских провинций превращает местные мусорные свалки в джунгли каннабиса. О новых, а на самом деле хорошо забытых старых методах использования этого многострадального растения в сельском хозяйстве и промышленности наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Знаете ли вы, какая текстильная культура на территории Европы и России была основной вплоть до середины XIX века? С V века до нашей эры и приблизительно до 1850-х годов 90% парусной ткани, рыболовных сетей, бумаги, целлюлозы, ковровой нити и еще более 25 тысяч наименований необходимых материалов производилось из каннабиса или конопли. На конопляных холстах писали Рембрандт и Ван Гог. На конопляной бумаге написаны черновики Декларации независимости и Конституции США. До середины XIX века выращивание конопли оставалось крупнейшей промышленной отраслью в мире. Эта неприхотливая культура «каннабис сатива» или «конопля полезная», как окрестил ее шведский ботаник Карл Линней, в 1753 году, устойчивая к любым погодным условиям, также широко использовалась для восстановления истощенной почвы, предотвращения грязевых оползней и эрозии. Посевная конопля достигает 5 метров в длину, растет тесными рядами в любой почве, листья сосредоточены в верхней части стебля. В таком виде она непригодна для использования в качестве стимулятора, так как не содержит достаточно тетрагидроканнабинола. Растения конопли, пригодные для курения, марихуана, гораздо ниже, пышнее и привередливы в уходе. Примечательно, что запретительные акты на выращивание конопли, волна которых прокатилась по Европе и США в 1920-40-х годах, использовали название «марихуана», а не привычное «конопля» или «пенька». Однако в итоге в большинстве стран под запретом оказалось любое выращивание конопли, в том числе в промышленных и сельскохозяйственных целях. В Голландии, где к употреблению марихуаны относятся терпимо, выращивание каннабиса до сих пор запрещено, хотя определенные законодательные попытки легализации каннабиса как растительной культуры предпринимаются. Эксперимент в южной провинции Лимбург, где растения каннабиса начали высаживать на свалках для очищения почвы, шаг в этом направлении. Говорит руководитель проекта, сотрудник организации «Зеленая санация» Кьел Хертох.
У нас в провинции сосредоточено много мусоросвалок, а это как минимум две проблемы. Во-первых, это высокая вероятность прямого контакта с отходами. Во-вторых, проникновение загрязняющих веществ в грунтовые воды. Это происходит каждый раз, когда выпадают осадки. Нижний слой отходов на свалке оседает, сквозь него проходят дождевые потоки. Потоки и происходит загрязнение. В провинции Лимбург насчитывается более 400 мусоросвалок, что представляет собой серьезную угрозу для качества грунтовых вод.
Высадка растений каннабиса на мусоросвалках не дает воде просачиваться с поверхности под землю напрямую. Загрязняющие элементы адсорбируются корнями растений. В отличие от корней обыкновенной травы, которые растут на 2,5 см в месяц, корневая система конопли развивается со скоростью до 30 см в месяц. Корни взрослого растения проникают в почву на глубину до 2 метров и способны таким образом впитывать значительный процент содержащихся в загрязненной земле вредных веществ. Свалка — это своего рода черный ящик. Там может быть что угодно. Жители часто называют эти участки свалками яда. Безопасность свалок находится в прямой зависимости от осадков. Здесь много домашних отходов, но попадаются и обломки автомобилей и многое другое. Организация «Зеленая санация» регулярно производит замеры количества воды, адсорбированной растениями каннабиса. Судя по предварительным результатам эксперимента на свалке города Хорст за прошедший год, с помощью каннабиса мы сможем сократить степень загрязнения грунтовых вод и почвы на 80-90%. Администрация провинции Лимбург, которая финансирует проект, с энтузиазмом восприняла первые результаты использования каннабиса как очищающего и оздоравливающего растения. Вполне вероятно, что в ближайшие годы в зеленые джунгли из конопли превратятся все 400 с лишним мусоросвалок на юге Голландии. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Репортаж нашего корреспондента в Нидерландах Софьи Корниенко о прогрессивных методах использования каннабиса прозвучал в рамках постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – 45 лет назад, всего за одну ночь, власти Восточной Германии возвели крупнейшую, самую сложную в ту пору в мире систему пограничных укреплений, известную под названием «Берлинская стена». Мы продолжим программу «Время свободы» после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сделает все, чтобы мирный процесс работал.
Был арестован лидер британской ячейки организации «Аль-Каида».
Житель Веденорф нашел в своем огороде не разорвавшийся снаряд.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новый закон обязует нас предоставлять налоговому управлению Дании имена и регистрационные номера доноров спермы для последующего налогообложения получаемых ими гонораров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.